Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Йешуа Машиах. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашиаха, через недельную главу Хаей Сара, жизнь Сары. Ну и, как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня научить, через недельную главу Хаей Сара. Не первый год мы изучаем эту недельную главу, и благодарение Всевышнему уже много откровений мы получили через эту недельную главу. И когда смотришь на все эти откровения, мне кажется, что самое важное из них – это откровение о том, что Сара – это образ небесного Иерусалима. Только вдумайтесь. Сара, которая от рождения неплодна, она становится образом небесного Иерусалима. А небесный Иерусалим – это, как мы знаем, скиния Всевышнего с человеками. Об этом написано в книге Откровений, 21 глава. Прочитаю с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Всевышнего с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». А муж – это и есть Амашех Йешуа. «И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се скиния Всевышнего с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Всесильный с ними будет Всесильным их». Ну, о том, что Сара есть образ Небесного Иерусалима, апостол Павел говорит нам в 4 главе послания Галатам. Мы сейчас прочитаем этот текст. Этот текст для нас очень важен, потому что сегодня мы будем говорить о Саре как о пути души каждого из нас в этот небесный город. Подумайте сами. Вот если Сара, как говорит апостол Павел, это и есть образ небесного Иерусалима, а небесный Иерусалим состоит из людей, которые стали обителью для Всевышнего, то получается, что путь души самой Сары в небесный Иерусалим и путь для наших душ в небесный Иерусалим – это один и тот же путь. Таким образом, нам очень важно сегодня увидеть, каков же этот путь Сары в небесный Иерусалим. Давайте прочитаем послание Галатам, 4 главу. И именно там, где апостол Павел говорит нам, что Сара и есть этот небесный Иерусалим, по сути, мать всех людей, которые стали обителью для Всевышнего. С 21 стиха читаем 4 глава послания к Галатам, и по ходу я буду добавлять комментарии для того, чтобы слушающие могли разуметь. Это непростое для разумения послание Галатам апостола Павла. Итак, 21 стих. 4 глава послания к Галатам. «Скажите мне вы, желающие быть под законом». Под законом. В писаниях Нового Завета на греческом языке слово «номос» переводится как «закон». Так вот, в тексте Нового Завета этот «номос» используется и в том случае, когда речь идет о Торе, как об учении Всевышнего о свете, так и в отношении закона, данного после по причине преступлений. И, как мы знаем, этот закон связан со служением в скинии по образу, когда в оправдание за сделанный грех нужно было приносить жертву животных. Так вот, когда мы читаем в Галатах «Скажите мне вы, желающие быть под законом», то здесь под словом «закон» апостол Павел как раз и говорит о законе, данном после по причине преступления, то есть о законе служения в скинии по образу с принесением животных в жертву за грехи. И это служение, как тут же в послании к Галатам, чуть раньше апостол Павел говорит, что это служение в скинии по образу, оно не животворит душу человека. То есть, не наполняет жизнью душу человека, где слово «жизнь» с большой буквы. То есть, не делает душу человека обителью для Всевышнего. И об этом апостол Павел говорит в 3 главе послания к Галатам, 21 стих. «Итак, закон противен обетованиям Божьим». То есть, здесь вот как раз речь идет о законе, данном после по причине преступления. Никак. Ибо если бы был дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. То есть, если бы вот этот закон, данный после по причине преступления, мог животворить, то тогда действительно праведность была бы от этого закона. То есть пришел в храм, принес с собой жертву за грех животное. А жертву за грех приносится именно тогда, когда человек нарушает заповеди Торы. То есть мы видим, что здесь параллельно как бы существует и Тора, и заповедь служения в скинии по образу. И как мы дальше будем говорить, все это было связано с тем, что народ отказался от личного водительства Духом Всевышнего. Так вот, почему я так уверен, что в данном тексте, когда апостол Павел говорит галатам, скажите мне вы, желающие быть под законом, что здесь речь идет о законе данном после, по причине преступлений, потому что все послание галатам написано для вразумления тех, который, получив уже дух Амашеха и рождение свыше, вдруг решили обрезать наружную крайнюю плоть, и все это для того, чтобы, ну, как их научили пришедшие иудеи, что если не обрежетесь, не можете спастись. То есть, это нужно для того, чтобы они могли идти в храм, войти в храм, потому что необрезанным в храм нельзя входить, и могли войти в храм с этими жертвами животных. А все дело в том, что когда апостол Павел пишет это послание к галатам, храм еще стоит. И даже Иерусалимская община под руководством апостола Якова там приносила в жертву животных. Но они все иудеи, и они все ревнители этого закона, как там написано. В 21 главе Деяний апостол Яков в 24 стихе говорит как раз апостолу Павлу именно об этом принесении в жертву животных в храме. Там написано, Яков говорит Павлу: «Взяв их, очистись с ними, и возьми на себя издержки на жертву за них». То есть животные ведь стоят денег. «Чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышано ими о тебе несправедливо, что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». Это Деяния 21 глава, 24 стих. То есть соблюдаешь закон, данный после, по причине преступлений, поскольку ни у кого нет сомнений, что Павел живет по Торе всем сердцем. Так вот, Павел в послании галатам обращается к желающим быть под законом, который дан после по причине преступлений. И, в общем-то, как там написано в 3 главе, он дан был до времени пришествия семени, то есть до времени первого прихода Амашеха, а по сути, учитывая тайну ожесточения сердец сынов Якова, до времени, когда всякий человек, иудей и елен, принимают веру искупительную жертву Иешуа Машиаха. И тогда человек снова получает рождение свыше и вот эту способность быть водимым Духом Всевышнего. Так вот, Павел, апостол Павел говорит: «Скажите вы мне, желающие быть под законом». То есть вот в этом месте речь идет о законе данном после по причине преступления. А дальше: «Разве вы не слушаете закона?» А здесь уже речь идет о Торе. Видите, и там слово «закон», но там «номос», речь идет о законе данном после по причине преступления, а здесь продолжение, речь уже идет о Торе. И, как мы знаем, в Тору входит и сам закон служения в скинии по образу, и этот закон был дан на горе Хорив после того, как народ отказался от личного общения со Всевышним и сказал: «Моше, ты поднимайся ко Всевышнему, ты общайся с ним, а мы будем слушать тебя и делать, что ты скажешь». И вот это вот там дальше в тексте апостол Павел назовет заветом от горы Синайской, рождающим в рабство. Продолжим читать 22 стих. «Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной». И понятно, что речь идет о сыне от рабы – это Ишмаэль, а о сыне от свободной – это об Ицхаке. То есть мы уже здесь видим, как апостол Павел вот эти образы двух сыновей Авраама переводит в реальные тексты Торы, где речь идет о завете от горы Синайской и о Новом Завете. Дальше 23 стих. «Но который от рабы, тот рожден по плоти». Вот это очень важный момент. Рожден по плоти, то есть рожден в результате человеческих усилий. «А который от свободной, тот по обетованию». А здесь речь идет об Ицхаке, которого родила Сара от семени Авраама через веру в обетование Всевышнего. И мы сейчас, читая весь путь Авраама и Сары, видим, как долго им нужно было ждать. Ну, Аврааму 100 лет, Саре 90 лет. И это все именно было связано с тем, чтобы Аврааму нужно было получить печать праведности. Помните, мы как-то говорили, что Ноах 500 лет не рождал детей, потому что он понимал, что именно от мыслей души самого Ноаха, то есть от праведности души Ноаха, будет зависеть то, какие родятся дети. Поскольку Тора нам говорит, что с того момента, как Адам согрешил, он стал рождать в этот мир детей по образу и подобию своему, то есть и по внешнему виду, и по внутреннему содержанию, подобными Адаму. И с каждым поколением Ноах видел, как уровень праведности детей становился все ниже и ниже и ниже, и поэтому он понял, что для того, чтобы родить детей, которые наследуют вечность, нужно самому потрудиться над своей душой и только потом рождать. Так вот, Ицхак рожден через год после того, как Всевышний поставил печать праведности на веру Авраама. А вот дальше апостол Павел говорит о том, что это и есть суть Второго Завета, то есть рождение сына по обетованию, который у пророка Иеремиягу называется Новым Заветом. И этот завет нам говорит о том, что с его наступлением Всевышний вложит свою Тору, то есть учение о свете, во внутренность человека и напишет ее на сердце человека. То есть здесь как раз и идет речь о полном уподоблении души человека Сыну Всевышнего, Слову Всевышнего. Так вот, об этом дальше апостол Павел говорит. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающей в рабство, которое есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. И мы говорили раньше, суть этого рабства именно в том, что человеку, заключившему завет со Всевышним, постоянно нужно заставлять себя делать так, как говорит Тора. То есть, его душа хочет жить для себя, а человек своим духом, своими духовными усилиями заставляет себя, свою душу делать так, как говорит Слово Всевышнего. И в этом суть вот этого рабства. А дальше апостол Павел говорит о том, как выглядят дети обетования. То есть те, у которых Тора уже является содержанием их души и написано на их сердцах. 26 стих. А Вышний Иерушалаем свободен, он матерь всем нам. То есть апостол Павел говорит о том, что Вышний Иерушалаем рождает свободных, то есть рождает именно тех, у которых Тора является содержанием их души. И им уже не нужно себя принуждать исполнять заповеди, потому что жизнь по Торе является для свободных естественным образом жизни. Дальше, 27 стих. «Ибо написано, возвеселись неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Ицхаку». Вот именно из этого текста мы получаем откровение о том, что Сара, жена Авраама, это и есть образ небесного Иерусалима, потому что Сара становится матерью всех рожденных по духу. Об этом же, смотрите, вот как все связывается, об этом же Всевышний говорит Аврааму еще в 15 главе, там помните, когда вера Авраама меняется в праведность, там как раз об этом Авраам говорит, а что ты дашь мне, Всевышний, ну, я же бездетным остаюсь, и у меня вот этот мой управитель Элиазар, да, он как бы все и наследует, потому что я-то по звездам Арири, отрезанный, бездетный, ну, и жена неплодна от рождения. Так на что мне надеяться, Всевышний? А он его поднимает выше звезд и говорит, вот смотри, будешь идти за мной, слушаться меня, то вот столько будет у тебя потомков. И вот сегодня мы сформулировали этот принцип до конца. Смотрите, как бесплодная душа становится плодовитой, да, через путь Авраама, через послушание Слову Всевышнего, обновление мыслей души, потому что душа старая умирает, а новая рождается, а она очень плодовита. Неплодная становится плодовитой. Просто богатство, вот концентрация этих откровений. Слава Господу. И дальше апостол Павел продолжает. «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу?» То есть речь идет о вражде между Ишмаэлем, который претендовал на первородство в семье Авраама, и Ицхаком, который есть сын обетования. Так вот, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. То есть, как тогда, во времена Авраама, была борьба между плотью и духом, так и в наше время. Потому что плоть всегда противится духу. И под плотью следует понимать не физическое тело, а именно похоти человеческой души, которые противны законам Всевышнего. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободным». Итак, кого же следует изгнать? Вопрос. Ответ. Изгнать следует вот эти похоти человеческой души с ее мыслями и делами, и не пытаться себя оправдывать принесением в жертву животных, оставаясь мертвым в своей душе. Мертвым, потому что закон служения в скинии по образу не животворит душу человека и не наполняет ее жизнью с большой буквы, то есть жизнью Всевышнего. А наша недельная глава как раз называется «Жизнь Сар». А для того, чтобы этот процесс животворения начался, во-первых, нужно рождение свыше, как об этом сказал Иешуа Никодиму, одному из учителей Торы в народе Израиля. И дальше, заканчивая вот эту тему двух заветов, апостол Павел говорит Галатам, а также всем, кто верой принял искупительную жертву Иешуа Машеха, получил рождение свыше, он говорит, итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны. Таким образом, все рожденные свыше являются детьми, рожденными от свободной. И предыдущие разборы этой недельной главы мы уже получили вот это откровение о том, что Сара и есть образ Небесного Иерусалима, и мы ее дети, рожденные по обетованию. То есть о том, что Сара есть образ Небесного Иерусалима, и она есть Матерь всем нам, с этим нам уже все понятно. Но вот главный вопрос, на который нам нужно ответить сегодня, это именно вопрос о том, как неплодная Сара, которая от своего рождения была неплодна, смогла стать вот этим Небесным Иерусалимом, вот этой матерью, всем рожденным свыше. Вот это очень важный момент. Именно поэтому мы сегодня и будем говорить о жизни Сары, как о пути души верующего человека в Небесный Иерусалим. То есть мы будем говорить о том, как именно Сара смогла пройти вот этот путь, чтобы ей наполниться жизнью и стать Небесным Иерусалимом. И вот когда мы говорим о пути веры Авраама, это как бы понятие нам всем давно известно, то по сути вдумайтесь, мы ведь говорим о пути души Авраама, нефеш Авраама, в полноту возраста Машеха. А Сара, по сути, это и есть образ души Авраама. Чуть подробнее об этом. Все дело в том, что каждый человек, рожденный в этот мир от нашей прамамы Хавы, будучи душевным, состоит из души и духа. И все это суть нефеш, земной составляющей души человека. Я не говорю сейчас о двойственной природе души, которая включает в себя земную составляющую нефеш и небесную составляющую нешама. Я сейчас говорю только о нефеш. Так вот, в упрощенной форме, чтобы не усложнять, можно сказать, что душа, нефеш, земная составляющая человека, то есть те, которых апостол Павел во второй главе послания Ефесянам называют мертвыми по причине преступления. Но они-то живые, у них есть душа, у них есть дух. Так вот, душа человека, нефеш, она предназначена для жизни человека в этом мире. И также она имеет способность контактировать и с духовным миром. И это делает дух вот этой души. Дело в том, что дух человека, который, по сути, мы говорили уже раньше, определяется мыслями души, мыслями нефеш человека. Так вот, этот дух является как бы главой души человека. То есть, он главный в этом доме. А суть этого духа – это и есть квинтэссенция мыслей души человека. То есть, главный стержень человеческой души. Помните, в 23 главе притчи написано, какие мысли в душе человека, такого он и есть. Так вот, мысли в душе человека – это суть, его опыт познания добра и зла, на основании которого человек руководствуется в своей жизни при принятии решений в той или другой ситуации. То есть, в данном случае речь не идет о тех мыслях, которые постоянно крутятся в нашей голове, а речь идет о сущности души каждого из нас. Так вот, чтобы до конца понять, чего Всевышний ожидает от нас на нашем пути в подобие Сына Всевышнего, так это именно то, чтобы мысли нашей души, вот эти, которые сейчас являются сущностью нашего духа, уподобить мыслям Слова Всевышнего, если можно так сказать. То есть Слово Всевышнего, оно содержит определенное послание от Всевышнего, определенную мысль. И вот мы, принимая это слово, принимая эту мысль в себя, в свою душу, делаем ее основанием для нашей жизни, и на основании этого слова уже принимаем решение. Вот так происходит уподобление нашей души мыслям Слова Всевышнего. Поэтому, возвращаясь к устроению нашей нефеш, нашей земной составляющей души, следует понимать, что дух человека, то есть квинтэссенция нашей души, является светильником нашей души, то есть проявлением вот этой тончайшей субстанции нашей души. И именно через дух человека происходит контакт человека с духовным миром, в том числе и со Всевышним. В 27 стихе 20 главы притчи написано: «Светильник Привечного – дух человека, испытывающий все глубины сердца». То есть Всевышний смотрит на дух человека и сразу видит, какие мысли в глубине души человека. То есть какая сущность его имени вот сейчас. Потому что имя – это и есть сущность человека. И вот Всевышний смотрит на дух человека, и он видит как бы основу души этого человека и определяет путь для этой души, как помочь этой душе освободиться от того, что ей не нужно, и принять то, что ей нужно. А еще про дух человека, также в притчах мы читаем, что дух человека, опять же, дух вот этой нефеш, может быть сильным, а может быть и слабым. Это притча 18 глава 14 стих. Написано: «Дух человека переносит его немощь». Сильный дух. А пораженный дух, кто может подкрепить его? То есть, когда дух пораженный, то человек уже не способен бороться с трудностями, его надо как-то подкрепить. И ранее мы говорили, что пораженный дух может подкрепить только Слово Всевышнего. А по сути, именно дух, духа Машиаха, который пребывает в этом слове. А это все через веру человека. И через рема Всевышнего. То есть, когда Всевышний лично проговаривает человеку слово, человек верой принимает это слово входит во внутренность его и становится твердым основанием для его духа, и дух становится сильный, и он тогда уже может помочь человеку перенести его немощи, пройти через эти трудные ситуации, обстоятельства, твердо уповая на слово Всевышнего. А Всевышний, он верен, он бодрствует над тем, чтобы слово его скоро исполнялось. Вот все это я так подробно объяснял, чтобы, говоря о пути нашей нефеш, в подобие мысли и души слова Всевышнего, мы могли понять, что Сара – это и есть образ души человека, а Авраам – это образ духа человека. То есть это если говорить об образах Торы. И здесь, конечно, сразу хочу сказать, что все, что я говорю сейчас, никак не отрицает существование реальных людей Авраама и Сары, которые действительно жили в свое время и стали основателями народа Всевышнего. Но учитывая то, что Тора через образы нам говорит также и о пути уподобления души нефеш человека Слова Всевышнего, именно поэтому мы сегодня и будем говорить о пути души Сары, как примера пути для нефеш каждого из нас в небесный Иерушалаем. То есть, как бы собирая все вместе, можно сказать коротко. Когда мы говорим о пути веры Авраама, и это нам всем понятно, то, по сути, мы ведь говорим о пути веры души Авраама, то есть о пути Сары в полноту возраста Машиаха. Так вот, как мы уже знаем, первое лех-леха в жизни Авраама, которое началось в Берешит 12 главе, оно началось именно с того, что Аврааму нужно было выйти из земли своей, из родства своего, из дома отца своего, как об этом мы читаем в 12 главе Берешит, 1 стих. Сказал Привечный Аврааму: «Лех-леха, выйди и иди к себе, из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, в которой я покажу тебе тебя, ваэреха». На иврите. Мы подробно разбирали эти тексты, я поэтому не буду долго объяснять. Так вот, мы знаем, что это первое лех-леха для Авраама, то есть для души Авраама, то есть для Сары, закончилось печатью праведности и рождением Ицхака. И как мы знаем, родила Ицхака Сара, то есть нефеш Авраама, сын обетования. И поскольку Ицхак – это семя обетования, то, по сути, речь идет о начале пути Нового Завета, когда за рождением свыше начинается сам процесс взращивания семени обетования, от плоденчества, через детство, отрочество, ну, в полноту возраста сына. Об этих ступенях духовного роста этого семени апостол Иоанн в первом послании, второй главе, пишет так. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Всевышнего пребывает в вас, и вы победили лукавого». То есть, если вот этот текст разложить на вот эти уровни духовного роста души человека, то мы видим, что начинается с детей, с младенцев, которым прощены грехи. Потом дальше идут юноши, которые уже побеждают лукавого, потому что слово Всевышнего уже пребывает в них, то есть истина. И дальше мы видим, что отцы, которые уже познали изначально. Итак, Ицхак – это образ Амашеха, семя обетования, который возродился в нашей душе. И дальше начинается процесс познания этого слова. Таким образом, становится понятно, что мало родить Ицхака, то есть мало родиться свыше. Нужно еще это семя вырастить. И это тоже еще не все. Потом это семя, которое выросло в нас, оно должно уже приступить к служению Всевышнему, потому что именно ради этого все и происходит. И именно поэтому в Торе мы видим, что после того, как Авраам получил печать праведности на свою веру, через год у него рождается Ицхак, а дальше в Торе мы видим, что у Авраама на его пути в полноту возраста Машеха было еще и второе Лех-Леха. Это уже 22 глава Берешит. Прочитаю 1 и 2 стих. Там написано. Мы говорим сейчас о пути души Авраама, то есть о Саре. О жизни, да, Сары. «И было после сих происшествий, Всесильный искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал, вот я. Всесильный сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и пойди, вот здесь стоит опять, Лех-Леха, в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Таким образом, мы видим, что второе Лех-Леха Авраама связано уже с жертвоприношением Ицхака. И Ицхаку в это время уже 37 лет, то есть взрослый мужчина, да? И можно сказать, что вот это как раз уже и есть уровень служения Амашеха, живущего в человеке. Еще раз подчеркну. Второе Лех-Леха в жизни Авраама, то есть в жизни души Авраама, которую мы назвали Сара, это уже уровень служения Амашеха, живущего в Аврааме. Это можно было бы объяснить словами апостола Павла, который он говорит во второй главе послания Галатам. 19-20 стих написано: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Всевышнего. Я распялся Амашеху, и уже не я живу, но живет во мне Амашех». Скажите, когда Павел говорит «я распялся Амашеху», то что осталось от души Павла? Ничего. Там уже его нет. Вот этих мыслей души Павла нет. Там есть уже во всей полноте Амашех. Вот это и есть суть второго Лех-Леха. Именно этот уровень служения, когда уже не я живу, но Амашех живет во мне, то есть уровень служения Амашеха, живущего во мне, в послании Ефесянам апостол Павел называет любовью, превосходящей разумение. То есть второе Лех-Леха, оно как раз выходит на уровень служения Машеха в человеке, причем такой уровень служения, который превосходит человеческое разумение. Давайте прочитаем, как об этом говорит апостол Павел. Здесь, в общем-то, весь этот путь. И первое Лех-Леха, и второе есть. Это можно увидеть. Ефесянам 3 глава 16 стиха. «Да даст вам по богатству славу своей, крепко утвердится духом его во внутреннем человеке, и верою вселится Амашеху, сердца ваши. Вот это вот путь первого лых-лыха до печати праведности. Да? Здесь весь путь души, вот подобление Слову Всевышнего, и, как мы видим, это не самоцель для человека, а это именно для того, о чем апостол Павел говорит дальше. Смотрите, 18 стих. «Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота». И вот это вот состояние Авраама в тот момент, когда он получает вот это повеление Всевышнего взять своего сына и принести его в жертву, как об этом написано в 19 стихе. «И уразуметь превосходящего разумения любовь о Машиах». Вот уже служение второго лых-лыха, Машиаха живущего человека. «Дабы вам исполнится все полнотою Божия». В иудейской традиции этот уровень служения еще называют как Кидуш Ашем, что в переводе означает освящение имени, имени с большой буквы. Таким образом, здесь мы видим эти же два уровня лых-лыха, где первый уровень лых-лыха, чтобы получить печать праведности, а второй уровень лых-лыха для души Авраама, чтобы прийти в полноту Божию. То есть, это уровень уже полного уподобления души человека Сыну Всевышнего. По сути, именно об этом пути, на этот уровень, Ишуа говорит своим ученикам, ну, в Евангелии от Матфея и в других тоже. Прочитаю Матфея 10 глава 39 стих, там написано: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». По сути, это то же самое, что Павел говорит в Галатах. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся о Машиаху, и уже не я живу, но живет во мне о Машиах». Так вот, если учитывать, что Тора нам через образы говорит о нашем пути в подобие Сына Всевышнего, то становится понятно, почему сразу после жертвоприношения Ицхака Тора нам говорит о смерти Сары. Понятно, потому что уже от Сары ничего не осталось. Там в душе Авраама уже полнота Машиах, Слово Всевышнего. И также становится понятно, почему Авраам женится на Кетуре. Дело в том, что с иврита слово «кетура» от слова «кторет» переводится как «фимиам». Это суть вот то благовонное воскурение, которое священники воскуряют Всевышнему, входя в мешкан для служения. Другим словом, кетура – это образ новой сущности души Авраама, пришедшей в полноту возраста Машиаха. А по-другому можно сказать, что кетура – это и есть Сара в полноте возраста Амашиаха. Ну, если переводить образы на духовный уровень понимания. Так вот, именно поэтому наша глава называется «Жизнь Сары». Хотя, по сути, мы видим, что она говорит о смерти Сары и ее захоронении в пещере Махпела, сдвоенно. А мудрецы Торы говорят, что пещера Махпела в духовном смысле – это и есть врата рая, то есть вход в рай. Поэтому она и называется сдвоенно. Как бы одна часть к этому миру относится, а другая часть уже к будущему миру, та, которая сокрыта. И мы видим, как тело Сары погребается именно вот в этой первой части. Там же похоронены, как мы знаем, из традиции и Адам и Хава. Так вот, жизнь Сары, о которой говорит нам Тора, где слово «жизнь» следует читать с большой буквы, то есть речь идет о жизни Всевышнего в душе Авраама. Так вот, в этом контексте жизнь Сары включает в себя весь путь умирания для себя души Авраама ради уподобления этой души Слову Всевышнего. И если говорить об этом пути в целом, то в Евангелии от Иоанна 14 главе, в 6 стихе, Ишуа об этом говорит так. Ишуа сказал ему: «Я есть, то есть Машиах, Сын Всевышнего, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Через меня. То есть через познание меня как истины, и в этом суть пути человека в жизнь к Отцу. Так вот, жизнь, мы говорим о жизни Сары, жизнь, которая должна наполниться душа человека на пути познания истины, это и есть та жизнь Сары, о которой мы читаем в нашей недельной главе, которая так и называется «Жизнь Сары». Хотя в тексте мы ничего не читаем о жизни Сары, а только о погребении ее тела, а также о женитьбе Ицхака на Ривке и женитьбе Авраама на Кетуре. И все это также является продолжением жизни Сары, как уже служение Амашеха через Ицхака и через Авраама для Израиля и для всех народов мира. И мы об этом говорили на разборе Торы на уроке на этой неделе. Я прочитаю Ишаягу 49 глава 5-6 стих, чтобы увидеть, в чем суть служения Машеха в Аврааме для Израиля и для всех народов. «И ныне, говорит Привечный, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Якова, и чтобы Израиль собрался к нему». То есть это говорит уже о Машеях Сын Всевышнего. «Я почтен в очах Привечного, и всесильный мой, сила моя». То есть здесь как бы в развернутом виде имя Исраэль, правящий силой Всевышнего. «И он сказал», то есть это Всевышний сказал, «о рабу своему», то есть сыну своему, «мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Якова и для возвращения остатков Израиля». То есть это как бы одно направление служения Машеха, направление для Якова и Израиля. А вот другое направление. «Но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». И если говорить вот об этих двух направлениях служения Машеха через Авраама, то мы видим, что служение для Израиля начинается через поиск невесты для Ицхака, а служение для всех народов через рождение Аврааму от Кетуры вот этих шестерых сыновей. И мы видим, что там тоже все определяет свобода выбора. Это очень ярко видно на судьбе Мидьяна, одного из сыновей Авраама от Кетуры, из которого вышел Итро, от которого образовался народ Кейни, которые вошли в общество израильское. И об этом говорил Биламу в своем пророчестве, удивляясь, как так возможно, что все медьяне были врагами Израиля, а вот Итро и Кейни, которые вышли из Медьяна, они устроили свое жилище на скале, то есть на Амашехе. Но об этом мы уже говорили ранее подробно, поэтому я снова вернусь к жизни Сары, а точнее к пути Сары в эту жизнь через познание истины. Потому что это важно для каждого из нас. Ну, как было уже сказано выше, суть жизни Сары – это то, что обрела душа Авраама на его пути в полноту возраста Машеха. И когда мы смотрим, через что проходила Сара на всем этом пути, то мы видим все, через что нужно было проходить этой душе. И страхи, когда Авраам как бы выдает Сару за свою сестру. И вместе с этим смирение и покорность самой Сары, которую апостол Петр в первом послании в 3 главе приводит в пример для всех нас. И мы теперь начинаем понимать, почему апостол Петр так говорит. Я прочитаю сейчас. Написано: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову житием жен своих, без слов, были приобретаемы, когда увидят ваше чисто богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Вот вроде бы начинает свое послание апостол Петр как обращение к женам, и это так, но а дальше он переходит на внутреннее содержание жены, и это уже относится к Саре, то есть к душе каждого из нас. И об этом в 5 стихе дальше он говорит: «Так некогда и святые жены, уповавшие на Всевышнего, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Вот если мы делаем добро, то тогда нам нечего бояться. А делать добро – это значит жить по Торе. Так вот, как я уже говорил, суть жизни Сары – это то, что обрела душа Авраама на его пути в полноту возраста Машеха. И наша недельная глава говорит нам о том, что весь путь в полноту возраста Машеха через познание истины для Сары Тора оценивает в 400 шекелей. То есть именно столько стоит место для погребения тела Сары. Почему это так важно и о чем это нам говорит? Но в предыдущие разборы мы уже говорили о том, что 400 шекелей, в переводе на оплату обычного рабочего во времена Авраама, можно было заработать за 50 лет, поскольку годовая оплата труда рабочего в то время оценивалась в 8 шекелей. То есть для того, чтобы заработать каждому из нас, если бы мы жили в то время, когда Авраам покупал пещеру Махпела для погребения тела Сары, нам нужно было бы работать 50 лет, чтобы заработать на это место захоронения для своего тела. Как все это понять духовно? Послание римлянам апостол Павел пишет, буду читать 8 глава с 14 стиха. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым и взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Всевышнего». Смотрите, мы приняли дух усыновления, и этот дух усыновления свидетельствует духу нашему, то есть духу нашей души, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Машеху. Если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. И суть этой славы – это сияние славы Всевышнего от той новой природы души, которая уподобилась в мыслях Слову Всевышнего. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь, то есть все творение, совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, то есть будучи уже водимы духом, приняв дух усыновления, мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Вот из этого текста мы видим этапы спасения человека. А по сути, это этапы исполнения замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. То есть все 400 шекелей здесь. Все начинается с рождения свыше, когда Дух Сына входит в наше сердце через веру в искупительную жертву Иешуа Амашеха. Но об этом и в послании к Галатам апостол Павел говорит в 4 главе, в 6 стихе написано: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Дух Сына Своего». Дух Сына Своего, вопиющего Ава Отче. То же самое в послании римлянам мы читаем в 8 главе только что, 15 стих. «Приняли дух усыновления, которым называем Ава Отче». То есть я хочу вот здесь вот обратить ваше внимание на то, что рождение свыше, когда человек получает Святого Духа, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, 14 главе, там речь идет именно о Святом Духе, то это не третья какая-то личность божества, а это как раз и есть Дух Сына Всевышнего. Вот здесь мы это видим. В послании к Галатам, 4 глава, 6 стих, Павел говорит: «Всевышний послал в сердца ваши Дух Сына Своего». Это и есть суть Дух Святости Всевышнего. Так вот, Дух Сына Всевышнего, то есть Дух Амашеха, он как раз и является, по сути, идеальной обителью для самого Всевышнего в человеке. То есть, когда в человеке есть Дух Машеха, то значит, человек стал обителью для Всевышнего. Ну, с этого все начинается. Вот с рождения свыше, когда возрождается эта небесная составляющая, и в нее входит Дух Сына Всевышнего. Нешама становится живой. Дальше начинается второй этап. Это путь Лех-Леха в полноту возраста Машеха. И он связан с обновлением мыслей души под водительством Духа Амашеха через познание Слова Всевышнего. А третий этап, он связан с искуплением наших тел, которое напрямую связано вот с этим духовным трудом нашей души на ее пути познания истины через обрезание наших сердец. И это путь всей нашей жизни. И в этом суть искупления наших тел, суть получения нами нетленного тела. Таким образом, можно сказать, что духовная цена, необходимая для получения прославленного тела, Тора оценивает в 400 шекелей. И для нас это путь всей нашей жизни в полноту возраста Машеха, от младенчества до победы над лукавым и до мудрости старца. И тогда, как говорит апостол Павел, при последней трубе все мы и получим вот эти прославленные тела. Потому что конечная цель, как мы читали в послании римлянам, имея начаток духа, мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. То есть без тела как бы никуда, потому что мы видим, что даже нечистые духи, они ходят по безводным местам, а потом возвращаются в те тела, откуда их изгнали, и пытаются опять туда влезть. То есть им нужны тела. Каждому духу нужно свое тело, чтобы этот дух мог полноценно жить в этом сотворенном Всевышнем мире. Так вот, апостол Павел говорит, что при последней трубе мы получим вот эти прославленные тела. 1 Коринфянам 15 глава, 50 стих, и дальше написано. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему належит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тление сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово «написано», «поглощена смерть победа». По сути, здесь как раз вот этот весь путь по исполнению замысла Всевышнего, по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. Поэтому, учитывая все сказанное выше, становится понятно, насколько важно для каждого из нас с момента рождения свыше идти вот этим путем познания Слова Всевышнего, цель которого – обновление мыслей нашей души в подобии мыслей Слова Всевышнего. Именно это обновление мыслей нашей души в подобии Слова Всевышнего в конечном итоге будет спасением не только наших душ, но и залогом получения нетленных тел, в которых мы будем царствовать вместе с Амашеахом Иешуа, когда на земле, здесь, вот в этом мире, где мы живем, будет установлено Царство Всевышнего, такое же, как и на небе. То есть я хочу здесь еще раз обратить ваше внимание. Мы не будем забраны куда-то, не знаю куда, а здесь пусть все горит огнем, да? Тора нам говорит, что седьмой день – это Шаббат, и это будет на земле, и это будет время, когда на земле люди будут жить по законам Небесного Царства. И это суть Шаббата, суть седьмого дня творения этого мира. Седьмой день относится к творению этого мира. А вот восьмой день, он наступит уже после седьмого дня. Тогда уже будем говорить о новом небе и новой земле, о будущем мире. Поэтому надо заботиться не только о своей душе, идя путем познания, но вместе с тем и заботиться об этом мире, относясь к нему с полной ответственностью, поскольку Всевышний создал этот мир именно для человека, чтобы человек ухаживал за ним и заботился о нем. Поэтому я закончу эту проповедь словами Всевышнего, которые Всевышний сказал всем жаждущим познать истину через пророка Ишаягу. 55 глава, с 1 стиха написано: «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Странно, как можно купить и вино, и молоко, если у тебя нет серебра? Тора проповедуется каждую субботу во всех синагогах. Иди и учись, и прикладывай духовные усилия для того, чтобы вкладывать это слово Всевышнего в свою душу. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Аминь.